С воскресным днем всех вас, дорогие братья и сестры. Неделя сегодняшняя, воскресный день, именуется неделя предвоздвижения, поскольку выпадает накануне праздника воздвижения чеснока, животворящего Христа Господня. И сегодня Святая Церковь полагает чтение, посвященное этой неделе, из Евангелия от Иоанна, где мы находим очень, с одной стороны, простые, с другой стороны, небольшие слова Господа о той причине, по которой Бог спасает мир, спасает человека, открывает ему дар вечной блаженной жизни. Христос в беседе с Никодимом говорит ему, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бывает нередко, что человек рассуждает о тех причинах, по которым Господь дарует нам вечное спасение. Вот причина указывается одна – это любовь Божия к человеку. А что это значит? Это значит, что больше нет никаких других у человека способов и возможностей спастись, как только через эту любовь. А если есть любовь, то, наверное, должна быть ответная. И если ее нет – то чтобы человек для себя не придумывал, какие бы способы спасения не выдумывал, не изобретал, не поможет ничего. А то, что Бог любит мир, свидетельствуется и в притче, которую мы сегодня слышали с вами во втором евангельском чтении, где говорится о том, что царь устроил для своих подданных брак для сына своего. Позвал всех на этот брак. Но Господь предваряет эту притчу словами, что этому уподобилось Царство Небесное. И мы видим, с какой заботой, с какой любовью, с каким трепетом зовет Он тех, кого когда-то пригласил и известил о том, что рано или поздно этот брак Его Сына будет совершиться. Настойчивость, которая тождественна здесь именно любви и желанию видеть этих людей, но она отвергается теми, кого зовут. Отвергаются они, более того, не просто беспечны. Эти люди, которых зовут на этот брак, они не просто ленивы. Их раздражает то, что их зовут на этот брак. Они приходят в неистовство, и тех, кто посылается от царя позвать их на этот брак, они, как говорит славянский текст, иных досадиша, а иных убиша. То есть они надругались над этими людьми, они попрали эту святыню, эту любовь и убили даже их. Почему, казалось? Потому что царь мешал им жить, потому что они придумали для себя другой, более, может быть, локальный, мелкотравчатый способ блаженства в этой жизни. И когда царь говорит, приидите на брак сына моего, это величайшее торжество. Эти люди отказываются. Они просто в открытую заявляют, что им этот брак не нужен. Но мы ведь видим, что Господь-то зовет этих людей. Посылает один раз, посылает другой. В этом проявляется любовь. А дальше Господь говорит, если они недостойны этого брака, то рабам приказывают пойти и позвать всех тех, кого они найдут на распутье, на перепутье, вдоль забора. Там, где, может быть, даже с точки зрения нормального человека и людей нормальных быть не может. И вот когда они зовут, то наполняется пир. Славянский текст говорит нам о том, что пир наполнился и злых, и добрых. И вопрос, мог ли царь позвать на этот пир злых людей? Нужны они ему злые? Если со злыми он уже совсем недавно общался, и они отвергли его звать. А вот если внимательно присмотреться к греческому тексту и сделать поправку на возможности перевода, как иногда это и делают исследователи, то перевод может получиться таким. И позвали не злых и добрых, а позвали его дальше, малодушных и храбрых. Позвали всех. А что значит малодушных позвали? В чем это малодушие может проявляться? В смирении, в безропотности, в нежелании, наверное, может быть, искать вечного спасения. Позвал и таких Господь на свой вечный брачный пир, потому что любит всех. Но с учетом, единственным с расчетом на то, что эти беспечные и эти малодушные, они все-таки приведут себя в нормальное состояние духа и будут достойными посетителями этого брачного торжества. Но оказывается, что не все. Потому что когда царь приходит на этот пир, то видит человека, сидящего не в брачной одежде. Он не соответствует тому статусу и уровню этого торжества, которое было задумано и на которое он был приглашен. Вот святитель Иоанн Златоуст, понимая или пытаясь объяснить всю абсурдность поступка этого человека, которому даже и нечего было сказать в оправдании, он понимал, что он не прав. Он говорит: представь, что тебя пригласит царь к себе на званый пир. И когда ты войдешь к нему туда, то все там будет в парфире и висы. Там будут висеть красивые занавески, стоять отполированные блестящие статуи. Пол будет мраморный, а может быть чем-то инкрустированный, блестеть. И вот ты придешь туда в грязном, вонючем рубище. Разве ты позволишь себе сделать так? Конечно, нет. Вот нечто подобное происходит и в нашей жизни с вами, когда мы, в общем-то, бьем себя в грудь и называем христианами, и утверждаем, что мы очень хотим спастись. Но когда Господь предъявляет нам хоть какие-то малые счета на предмет того, как мы живем, какая наша жизнь, соответствует ли она тому статусу того брачного, великого торжества вечного, на которое мы готовимся, то что мы можем часто сказать в свое оправдание? И вот здесь именно одежда выступает символом нашей благочестивой жизни. Жизни стараться жить без страстей и без греха. Нужно прилагать, конечно, усилия, серьезные усилия для того, чтобы очищаться. Но если говорить об этой теме, она очень важна. Мы можем свидетельствовать, что практически самые главные церковные молитвы, песнопения, символика церковная, она сводит наши мысли, наши мироощущения на приобретение этих брачных, светлых, чистейших одежд. И многие те, кто готовятся к причастию, когда читают молитвы по святому причащению, часто видят и чувствуют этот момент. А кто тогда такие храбрые люди, которые пришли на этот пир? А это как раз вот те, кто очень мужественно, очень ревностно, очень подчас безжалостно к себе, готов ради Господа на все, в том числе и это самое главное, готов на то, чтобы оставить грех, отречься от него, попрать его, сказать: не буду грешить, хочу быть с Господом своим, вечной, блаженной его жизни. И вот именно в этой связи, может быть, Святая Церковь постоянно нам напоминает. Напоминает о тех, ну, наверное, главнейших эпохальных в нашей жизни моментах, которые мы должны иметь в виду, которые должны напечатлеть в наших сердцах, которыми мы должны постоянно руководствоваться для того, чтобы спасаться. Да, мы понимаем, что очень в силу нашей двусоставности природы, есть и душа, есть и тело, мы погружены в суету. Да, мы должны обязательно зарабатывать деньги для того, чтобы не просто жить, но еще кормить тех домочадцев, которые у нас есть, содержать все то, что вокруг нас должно стоять, а не рушиться. Мы это все понимаем. Но вот святитель Иоанн Златоуст, когда рассматривает текст на предмет того, что отказываются званые прийти, потому что одни говорят, что у них есть поля, другие говорят о том, что у них есть жены, третьи говорят о том, что у них есть валы, говорит, что эта притча свидетельствует нам об одном. Как бы не должны мы были быть заняты ради удовлетворения своих плотских потребностей, мы должны всегда помнить, что всему этому мы должны предпочитать духовное и иметь его как самое необходимое в нашей жизни. Вот этого хочется всем нам пожелать, чтобы мы искали прежде всего Царство Божие, а все остальное по слову Господу. Господь обязательно приложится нам. Аминь.